Итак, у нас с вами на очереди сегодня 6 глава, и я думаю, что может быть даже еще и 7, если мы успеем. 6 глава 2 послания к Коринфянам. Давайте мы сначала почитаем. Итак, апостол Павел пишет дальше. Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано во время благоприятное, я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыканием, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истине, в силе Божьей, в оружии, с орудием правды, в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах нас почитают обманщиками, но мы верны». Мы неизвестны, но нас узнают, нас почитают умершими, но вот мы живы, нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся, мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего уст света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Вот такой отрывок. Итак, апостол Павел продолжает говорить о служении. Помните, он говорит о служении, да? Он говорит о том служении, которое Господь верил, что это служение победоносно, да? Но это служение, оно сопровождается скорбями, и на это есть определенная цель, да? Тот свет, который Господь вложил, он вложил в глиняные сосуды, да? И для того, чтобы этот свет был виден, нужно, чтобы эти сосуды, что были преломлены, да? Чтобы они были разбиты, да? Чтобы они были разбиты. И вот далее Павел говорит, он говорит о скорбях, он говорит о надежде, да? Он говорит о цели этого служения, что целью служения, по сути, которое верил Господь ему, целью служения, которое Господь верил каждому из нас, является спасение людей, подвести людей ко Христу, чтобы Господь этих людей мог спасти. Да? Цель, чтобы Бог мог через нас людей спасать. И вот дальше очень интересно, он начинает. Мы же, помните, он говорил, что мы, он говорит о себе и говорит о нас, что мы, кто он говорит... Посланники, посланники Божьи, мы с вами говорили, что те, которые посланы с определенной властью, с определенным посланием, представляют самого Бога. И вот здесь он говорит, мы же как споспешники, споспешники. Кто-нибудь понимает, что это слово означает, споспешники? Помощники, совершенно верно. Павел говорит, мы вместе, а с кем вместе-то? Вместе с Богом. Мы вместе с Богом, он говорит. Мы умоляем вас. И вот дальше вот этот раздел, это его воззвание к коринфянам. Он говорит, мы умоляем вас. О чем? Он говорит, итак, цель служения, которое Бог верил христианам, это нести Божье спасение, то есть приводить людей ко Христу, чтобы Бог мог спасать их. Он говорит, слушайте, но одно только нас сегодня волнует, и говорит меня в частности, чтобы та благодать, которая была явлена вам, чтобы она не оказалась тщетной. Чтобы не оказалось пустой, другими словами. Чтобы не получилось так, что мы трудились впустую. Что все это вы разменяли. И дальше он говорит, на самом деле, он говорит, что все наше служение, оно было на глазах. Мы что делаем? Мы стараемся делать так, чтобы никому не положить никакого соблазна, никакого преткновения. Чтобы подводить людей ко Христу. Чтобы Бог мог действовать. Но, говорит, так было и у вас, он говорит. И дальше он говорит на самом деле, что вот пытаясь себя явить во всем, как Божьи служители, пытаясь не полагать никакого преткновения, он говорит, наша жизнь не самая легкая. И он говорит, что сопровождает эту жизнь служения. Он говорит здесь о трех вещах. О трудностях физических, он говорит о трудностях ментального характера, о духовных трудностях, которые возникают в служении, и не только трудностях, но и духовных победах. Он говорит, слушайте, в чем проявляется прежде всего вот их желание быть служителями Божьими и ни в чем не полагать соблазна. Павел не первый раз будет об этом говорить, и не единственный раз. Он говорит, прежде всего, с чего он начинает свой разговор о том, что они апостолы? Он говорит о том, что проявляется все это, стараясь не полагать преткновений и соблазна. Он говорит, наша жизнь сопровождается чем? В чем проявляется? В большом терпении. Помните, он скажет потом, признаки апостола Бог явил во мне обильно. С чем? В чем прежде всего? В терпении, он будет говорить. Иаков потом напишет, что терпение должно иметь в нас какое действие? Совершенное. Потому что Евангелие говорит, терпением спасайте что? Души ваши. Терпением. И он говорит, что вот это служение... Это служение, которое Бог верил, и оно проявлялось в том, он говорит, что мы сделали все, чтобы не быть ни для кого соблазном, не полагать никому никаких преткновений к тому, чтобы люди могли уверовать. И это проявлялось в очень тесных обстоятельствах нашей жизни. Он говорит, в терпении, в бедствиях, он перечисляет очень много, в нуждах, под ударами, в темницах и так далее, ментальных, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости. Потом он переходит к духовным моментам, в Духе Святом или нелицемерной, что любви. Как только он начинает говорить о любви, он говорит уже о духовных вещах, потому что это проявление духовной природы, это духовных вещей проявление. Он говорит в слове истине, в Божьей силе, это все сопровождало, он говорит. Хотя в нашей жизни чего только не было, он говорит. И гнали, и считали обманщиками, но говорит, но мы верны, нас огорчают, а мы всегда, что он говорит? Радуемся. И вот здесь вот, обращаясь к ним, он говорит, вы помните, мы никому не полагали никакого соблазна. И Божья благодать в нас действовала через нас в вас. И произвело это спасение в вас. Он говорит, но мы боимся. Чего боимся? Мы переживаем о том, что наш труд не оказался бы тщетным. И в этом призыве он призывает их на самом деле. К чему дальше? Он призывает к последовательности. К последовательности. Но прежде всего, он говорит, слушайте, коринфяне, он говорит, сердца наши расширены. То есть мотив, Павел неоднократно говорит, их мотив и его мотив в написании этих посланий, какой мотив? Любовь, правда? Любовь. Он говорит, сердца наши расширены. Мы готовы были вас принять и готовы сегодня. Проблема вся в другом. А в чем проблема? Он говорит, проблема вся в том, что любовь, которую мы питаем к вам, она, скажем так, несопоставима с той любовью, которую вы питаете к нам. То есть, он говорит, ваши сердца не настолько расширены. И на самом деле, это и была причина, по которой они его критиковали. Что любовь коринфян к Павлу, она была не настолько большой и всеобъемлющей, какой была его любовь к ним в этот момент. Он здесь об этом он говорит. В этом вся проблема, он говорит. В этом проблема. Поэтому, говорит, как детям говорю, распространитесь и вы, он говорит. То есть, расширьте свои сердца, примите нас, он говорит. А дальше он говорит, будьте последовательны. В чем эта последовательность выражается? Он говорит, если благодать Божья была нечетна, и вы действительно то, кем вы называетесь, то есть, другими словами, вы христиане, он говорит, не преклоняйтесь под одно ярмо с кем? Под чужое ярмо с неверными. Говорит, не обращайтесь назад, не смотрите назад, не оставляйте для себя этих мостов, он говорит. Какое общение может быть у праведности, он говорит, с беззаконием. И дальше он говорит, что общего у света с тьмою. Если вы сегодня дети света, ну зачем туда смотрите? Зачем поступаете, как они? Зачем оставляете для себя что-то? Он говорит, по сути, он говорит об общении верующих с неверующими. В этом общении должна быть мудрость, он говорит. Мы не можем поступать так, как они. Мы не можем уподобляться им. Вот этот отрывок «не склоняйтесь под чужое ярмо с неверными» – это не просто общение. Склониться под ярмо – часто используют этот отрывок, когда речь идет о взаимоотношениях верующих и неверующих, когда они собираются вступить в брак. Ну что общего может быть в таком браке? Что общего может быть, это как мы с вами говорили. Двое решили поехать в Москву, вроде бы одно направление, только один на самолете летит, другой на поезде. Поехали вместе. Вот так происходит, когда верующие и неверующие вдруг пытаются создать семью. Оснований для этого нет. Оснований для этого нет. Потому что будет либо одно, либо другое. На практике чаще всего происходит следующее. Сам по себе поступок верующего человека в этом направлении – это компромисс. Это оглянуться назад. Это оставить за собой несожженным этот мост. Это пойти по нему. И поэтому на практике чаще всего получается не то, что эти люди становятся верующими, а наоборот, верующие теряют свою благодать. Омерщвляются и становятся уже неверующими. Ну, по крайней мере, я еще раз говорю, я в своей жизни знаю только об одном случае, то не здесь. Вот. И видел я только одну половину в той ситуации. Ситуации, которые были здесь, я не знаю ни одного случая, когда что-либо происходило по-другому. Правда, как я уже вам говорил, одна сестра мне как-то сказала, что в какой-то церкви, там я не буду называть эту церковь, там проповедовал кто-то, ну, какой-то благословенный проповедник, и сказал, что, в общем-то, это даже здорово, что сестры выходят замуж за неверующих. А то иначе как же они узнают о спасении? Интересный способ евангелизации. Доселе мне пока неизвестный. А Павел говорит, в этом не может быть ничего общего. Что общего у света с тьмою? Он призывает их к последовательности. То есть, если мы то, кем мы называемся, если мы являемся верующими, то мы и жить должны так, он говорит. И поэтому мы не можем идти на компромиссы, он их призывает к этому. Тут будет призыв к последовательности, а дальше он говорит, этот призыв к последовательности будет очень органично вести к призыву какому? К освящению, отделению. Он потому что говорит, отделитесь, выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И у этого есть цель определенная. И эта цель, она стоит того, чтобы ее преследовать и ей жить. Почему? Потому что есть обещание. Какое обещание? Бог примет нас. Он будет нашим народом. Вернее, нашим Богом, а мы будем его народом. Он говорит, Бог примет. Отделитесь, призыв к освящению. И поэтому Павел говорит, что если мы имеем такие обетования, какие? А обещание в том, что Бог будет нашим отцом, что Он будет нашим Богом, мы будем его народом. Мы будем его народом. Павел говорит, возлюбленные. Он говорит, мы имеем эти обетования. Давайте очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Он призывает коринфян к последовательности и к освящению. К освящению. Вот этот призыв выйти из среды их не означает, что Павел призывает их, чтобы они уже все, я не знаю, заколотили ставнями окна, и двери, и уже вот превратились в такой клуб святых. Павел скажет в первом послании к Коринфянам, помните, он говорил, писал вам, чтобы вы не просто там не сообщались там с блудниками и так далее, века сего, потому что ибо надобно было бы тогда, чтобы вы вышли из мира, но я писал вам, чтобы вы не сообщались с теми, кто, называясь братом, остается таковым, да? Так вот, когда он здесь призывает о том, чтобы отделиться и выйти, он дальше поясняет, в чем это выражается? Не в том, чтобы они, я не знаю, вышли из этого мира, закрылись в монастыре там или еще где-то, чтобы они не прикасались к нечистому, чтобы они не поступали так, как поступают они, чтобы они не копировали образ жизни в этом мире, чтобы этого не было в их жизни. Вот и все, он говорит. Отделитесь, чтобы если мы Христовы, это было видно в нашей жизни. И Павел говорит, что у нас есть такие обещания. Это должно нас стимулировать к тому, чтобы мы освящались, чтобы мы серьезно рассмотрели вопрос освящения. Дальше. Вот до этого момента всем понятно? Да, Вера. слушайте, да у нас очень много может быть. Каких только у нас нет. Любое дело, которое мы вдруг можем вести. Я не знаю, если мы говорим о бизнесе, это не означает, что теперь мы не можем работать и не должны работать. Речь идет не об этом. Но есть, понимаете, много вещей, в которых мы не можем участвовать, в принципе. Когда мы говорим о работе... Совершенно, ну, вы знаете, я бы... Совершенно верно. Цели будут у вас разные. Человек будет преследовать одни цели, и у него средства будут одни, а вы с этими средствами согласиться не сможете. Понимаете, в чем дело? То есть, в принципе, невозможно. То есть, вам надо, либо вы пойдете на компромисс с ними, да? Но на компромисс с ними в одном повлечет за собой обязательно компромисс в другом, и в третьем, и в пятом. И будет очень трудно. Это будет проблема. Так вот, Павел говорит, в первом послании к Коринфянам, помните, он говорит, он там говорил немножко по другому поводу, в 6 главе он говорил по поводу разделений и вот этих судебных тяжб, которые были в церкви. Он говорит, ну что вы делаете? Вы судитесь и друг с другом, уже само по себе плохо, вы это делаете у неверных. Перед неверными. То есть вы идете туда, а судья, мы с вами говорили, судилище было где? На рынке, там стояло судилище, судья, и вы там пред ними начинаете, и вы у них просите, чтобы они вас рассудили. Что само по себе является бредом, он говорит. Помню. Нет ничего общего. И, собственно говоря, быть не может. Потому что он очень здесь резко говорит, он говорит, что общего между Христом и Велиаром. То есть, другими словами, что общего между Иисусом и сатаной? Помните, Иисус сказал в Евангелии, вот идет князь мира сего, и во мне он не имеет ничего. Ничего. Хорошо. До этого момента понятно? Читаем 7 главу, потому что Павел в этой главе заканчивает разговор о служении, обращаясь к коринфянам. Итак, со 2 стиха. «Вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждении говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так что вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами, я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей, ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, отвне нападения, внутри страхи, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». И не только прибытием Его, но и утешением, которым Он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею. Хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас. Впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит не изменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Посему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя, не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованным радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если о чем-либо о вас похвалился пред ним, но как вам мы говорили всю истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинной. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминаниях о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Итак, обращаясь к ним, говоря о служении, заканчивая этот разговор о служении, который Бог верил, он говорит, призывает их к последовательности, к освящению, к отделению, потому что нам даны обетования. Бог нас назвал своим народом, да? Отделил нас от этого мира, отделил от него и отделил для себя. И Павел дальше говорит, он говорит, мы никого не обидели, вы свидетели, мы были у вас, не было корысти, ни у кого ничего не взяли и так далее. и так далее. И дальше он, вот это вот послание, оно принимает такой очень личный оттенок. Павел начинает говорить о том, насколько вот эта любовь Христова к коринфянам в его сердце, насколько она проявлялась. Он говорит: я много вами хвалюсь, мы соединены, мы одно тело, так что теперь и жить вместе, и умереть то тоже вместе, он говорит. И он дальше говорит об утешении, что настолько он сильно переживал о них, настолько они были в его сердце, настолько переживал о том, что там происходило в этой церкви, не тщетно ли трудились они, переживал. И он говорит: Бог утешил нас, но утешил каким образом? Пришествием Тита. Он говорит: мы были в Македонии, помните, что он говорил, что он собирался пройти в Македонию, оттуда хотел прийти в Коринф, но решил туда, что не идти. Он ушел в Македонию, да, он ушел в Македонию. Говорит, и у нас была очень трудная ситуация, мы были очень стеснены, не было покоя. Ну, от вне нападения, он вот описывает, он говорит, что в Македонии, там он вначале пишет, что они были аж при смерти чуть ли, да, имели приговор к смерти, думали, не выберутся, но Господь их благословил. А что вот интересно, он говорит, страхи внутри. Что это за страхи внутри были? Как вы думаете? Чего там Павел внутри боялся? Лжебратьев. Ну, думаю, в этом ситуации, в этом контексте речь идет не о них. Чего он боялся? Ну, он говорит, страхи внутри. Он о себе говорит. Мы были. Отвне нападки, внутри страхи. Это мы были, говорит. Это наше было состояние. Чего боялся? За церковь боялся, Вера Сергеевна. За церковь. Боялся. Не тщетно ли благодать приняли они? За них боялся. Почему? А потому что дальше четко ясно говорит, мы утешились. Страхи наши рассыпали все когда? Да когда пришел Тит. И когда он рассказал нам о том, как вы отреагировали на послание. Потому что Павел говорит, он переживал, боялся. Чего боялся? Боялся, что послание было сильно сурово. Он здесь об этом говорит. Я было пожалел, что написал вам таким образом все это. А теперь вижу, что, слава Богу, что написал таким образом. Потому что это произвело в вас печаль, говорит, но я не радуюсь тому, что это произвело печаль, а что печаль произвело к покаянию, что вы покаялись, что это принесло плод, мы этим утешились, он говорит. И я боялся, Павел говорит, он боялся, что был чрезмерно суров в послании, он говорит. А теперь вижу, что, слава Богу, что написал так. Хотя было, говорит, пожалел уже, что написал так. Потому что вы приняли и вы покаялись, это произвело результаты, говорит. Посмотрите, какое у вас, какой страх, какое желание, какое негодование на виновного. Ну, речь идет о человеке, которого они отлучили, 5 глава, там, помните, первое послание, да? Вот. Какую ревность, какое взыскание. Вы показали себя чистыми, вы показали себя действительно теми, кем называетесь, христианами, он говорит. И поэтому он говорит, я писал не просто, чтобы кому-то причинить боль там, да, не для этого писал, но писал, чтобы вы увидели, что попечение наше о вас, вы в наших сердцах, насколько мы за вас переживаем, мы связаны, он говорит, одной, и не просто цепью, это гораздо сильнее. Он говорит, мы часть друг друга, мы одно тело, вы в наших сердцах, вы в наших сердцах. И он говорит, мы утешились утешением вашим и были обрадованы, радость пришла, да, Тит принес, что вы успокоили его дух, вы приняли как посланников его от имени нашего, да, он говорит, приняли со страхом, приняли с трепетом, приняли, и он не имел ни в чем у вас нужды, он говорит, и он говорит, я вами хвалюсь. Я и ему говорил о вас, что вы такие на самом деле, что вы искренние, ревностные, верующие христиане. И я вижу, говорит, что я не ошибся. Так вот, призывая их к постоянству, к последовательности, к освящению, отделению, он дальше говорит о том, что какое утешение они имели в приходе Тита, да, что их страхи о том, что послание было слишком суровым, их переживания о том, что там происходит с церковью. Он говорит, мы не имели покоя, дух наш не имел покоя, пока Тит не утешил, он говорит, они утешились. Слава Богу, что написал, он говорит, потому что вы приняли как должно, это произвело в вас печаль по Богу, а печаль по Богу ведет всегда к чему? к покаянию. Там, правда, интересный момент. Он говорит, печаль мирская всегда ведет к чему? К смерти. Вот это очень интересная фраза. О чем там идет речь? Что такое печаль мирская? Скажите, пожалуйста. Наташа говорит, депрессия сразу. Печаль мирская, депрессия. Ну, может быть. Один там у нас из новопришедших, помните, там на встрече. Все про депрессию. Там, всю встречу мне пытался рассказывать. Хорошо. О чем? Не сделанным. Воспоминания о прошлой жизни. Что такое печаль мирская? Скажите, пожалуйста. А как они в мире печалятся? Скажите мне, пожалуйста. А у нас все получается? Вот это хорошая мысль, Игорь. О себе родном. О себе родном. Печаль мирская – это всегда эгоизм. И на самом деле, внешне, не все могут ведь ее отличить сразу же, на первый взгляд, эту печаль по Богу и печаль мирскую. Именно этим, скажем так, объясняется те, есть такие, знаете, на самом деле мне непонятные, но какие-то странные размышления по поводу, например, участи Иуды. Что, дескать, вот он на самом деле был молодец, а если бы он не предал, то как бы Иисус-то был схвачен. Он на самом деле чуть ли не подвиг совершил. И это абсолютно какие-то такие, я не понимаю, такие человеческие философствования непонятные. Потому что Господь говорит, горе тому, кем он предается. Понимаете? В другом отрывке он называет, он говорит, я сохранил всех, кого ты мне дал, кроме... Сына погибели, да сбудется Писание. Он назван сыном погибели. Но когда Иуда предал Христа, написано, он потом, когда увидел, во что его предательство вылилось, помните, он пережил печаль. Да? Он пришел в храм, обвинил священников. В чем он их обвинил? В том, что он сделал. Да? Бросил серебряники, пошел и что сделал? Удавился. Печаль мирская всегда ведет к смерти. Что это за мирская печаль? Мирская печаль – это всегда эгоизм, это всегда связано с отчаянием. Отчаяние само по себе, оно очень эгоистично. И проявляется оно в том, что человек на самом деле сожалеет не по поводу того, что он сделал, а по поводу результатов им сделанного. И причем в этом сожалении он обвиняет других людей. Не себя, других людей. Именно отчаяние очень часто ведет людей к самоубийству, что распространено среди молодежи, не только лишь. Отчаяние. Люди в отчаянии делают какие-то такие страшные вещи. Но не путайте отчаяние с библейским покаянием. Потому что покаяние настоящее – это не сожаление о том, что последствия твои стали, я не знаю, того, что ты сделал, стали известны, открылись или еще что-то. Это сожаление о том, что ты это сделал и способен был на это. Потому что, по сути, Петр отрекся трижды от Христа. Вы помните? По сути, сделал то же самое, что Иуда. Отчасти. Причем третий раз его отречение было с проклятием. Вы помните? Но потом, когда запел петух, написано, что он ушел, вышел и что? И горько заплакал. Он не обвинял священников. Не обвинял никого в том, что он сделал. Он горько заплакал. Потому что он увидел, что он на это способен. Он на это способен. На самом деле, понимаете, в чем дело? Стоит Господу отойти от нас. Мы способны еще не на такое. Единственное, что отличает нас от тех, которые там, в этом мире, одно слово, о котором Павел здесь говорит – благодать. Он в 8 главе будет 7 раз и в 9 трижды это слово употреблять – благодать. Мы этого не заслужили. Это Господь. Я помню, однажды, давно это было, наверное, лет 10 назад, на одной из домашних групп, на которой я посещал, с другой церкви. Ну, у нас там такое общение было с разных церквей. Это были братья и сестры нерегистрированной церкви. И мы там рядом жили, мы часто общались, часто вместе на домашние группы собирались, там, в Новоленина, я помню. Я помню на одной из домашних групп, когда какой-то там какие-то разногласия возникли в ходе домашней группы, какие-то такие дискуссии, несогласия. И уже собирались, когда мы уходить, одевались. И вдруг, вот мы, ну, мы молились там. И в этот момент Господь вдруг заговорил через одну сестру там. И Господь сказал, говорит, я насадил вас, как прекрасные цветы на клумбе. Но стоит мне отвернуться, черная рука тянется, которая просто все это повыдергивает моментально. И я тогда помню, как уже в дверях мы там все каялись, молились, примирялись, кто там не мог примириться на группе. Потому что на самом деле, единственное, что нас отделяет или отличает от людей в этом мире, только одно слово – благодать. Господь. Все. Но печаль Петра, она была не потому, что то, что он сделал, открылось. Он не попытался никого обвинить. Она была потому, что он понял, что Господь знает его гораздо лучше, чем он сам себя знает. И что без Иисуса ничто доброе мы не можем, в общем-то, сделать. И это была печаль по Богу. Потому что в 21 главе Евангелия от Иоанна, когда они были там в море Галилейском всю ночь, помните, под утро, они вдруг увидели Иисуса на берегу, и он спросил, дети, есть ли у вас что кушать? И Иоанн говорит, это Господь, что сделал Петр. Он не от Бога побежал, он к Богу побежал. Он бросился в воду и поплыл к Господу. Потому что там покой. Там успокоение, оно Христа. Это отличает истинное покаяние, печаль по Богу от печали мирской. Печаль мирская, помните, она всегда очень эгоистична. Это такая гипертрофированная гордость. Какой-то крайней точки. Причем человек обвиняет всех вокруг. В конечном итоге обвиняет Бога. В конечном итоге. Но ни в коем случае не признает, что это он. Вот и все. Он говорил, да. Он говорит, если я опечалил, говорит, а они опечалились, он говорит, ну я вижу, что вы опечалились по Богу. Ну, по-разному опечалиться можно было. И он говорит, что вы опечалились правильно. Ваша печаль была по Богу. Вы возревновали о нем, вы увидели себя. И вы возревновали о нем, чтобы он вас очистил. Возревновали о нем, чтобы вы были в правильном положении пред ним. Потому что эта печаль, он говорит, произвела в вас вот страх, ревность и так далее, желание ходить в святости и так далее. Это и отличает печаль по Богу. Потому что она ведет к покаянию. А что такое покаяние? Скажите мне, пожалуйста. Это не просто сожаление о грехе. В покаянии задействованы все, как бы, там есть три элемента в библейском покаянии. С одной стороны, это признание своей неправоты. Да? Другой момент, Миша подчеркнул, сожаление, это на уровне чувств. Мы переживаем глубоко то, что мы это сделали. И есть третий момент, наша воля. Должна быть задействована воля. В чем она задействована? Отвратиться от этого и этого не делать. Принести плод покаяния, мы с вами говорим. Да? Так вот, воля должна была быть задействована. У Петра она проявилась в том, что он поплыл к Иисусу. Он бросил себя к ногам Христа. У Иуды не было библейского покаяния, потому что он признал, что он согрешил, предал Христа. Он это признал. Он говорит, я предал невинную кровь. Но сожалений по поводу того, что он сделал настоящих, не было, потому что они были у него, но они были очень эгоистичны, он обвинил других людей в том, что он сделал. Почему он не видел выхода? Я думаю, что в тот момент он уже и не мог его увидеть. Потому что в Евангелии от Иоанна написано в 13 главе, что после этого куска вошел в него сатана. Дверь была закрыта. Я не знаю, конечно, сложно говорить что-то, но там так написано. Он сделал выбор. И все. И в Писании говорится все-таки, что есть какая-то грань, которую, если человек перешагивает, обратной дороги нет. В этом есть опасность. Есть какая-то граница, которую, если человек перешагивает, обратной дороги нет. Просто это выражается в том, что Бог просто утверждает выбор человека. Автор послания к евреям говорит, что, ну, по сути, что Бог его оставляет. Не остается больше покаяния для такого человека. 6-10 глава Евреям. Грех смерти, говорит Писание. Дух Святой оставляет человека. Похоже, что Иуда эту границу перешагнул. Хотя Господь, он боролся за него до конца. Он протянул ему кусок на этой вечере, говоря ему тем самым, что еще все можно изменить. Но он выбрал другую сторону, и написано, после этого куска вошел в него сатана. Все. Он сделал свой выбор, конечно. И Бог этот выбор утвердил, что решил, делай скорее, Господь говорит, все. И я так понимаю, что после этого у него не было никаких шансов. О чем? Понимаете, в чем дело? Когда Иисус протянул ему хлеб, мы имеем дело с восточной притчей, мы имеем дело с восточной традицией. На Востоке, по крайней мере, Кэмпбелл Морган об этом пишет, это расценивалось таким образом. Если хозяин дома или хозяин, кто сидит за столом, собирает, он отламывает кусок и протягивает кому-то, это выражение высшей степени чести. Это как, я не знаю, наверное, неуместное сравнение не совсем. Но иногда, когда бывает, там, у нас там тосты там, за здоровье хозяина, там, да, или там, за здоровье кого-то там, и так далее, то это отчасти очень похоже. То есть, Господь – это знак дружбы, по сути. Это был знак того, что дверь еще была открыта. И Иуда стоял перед выбором просто. Взять-то он его взял. Но в сердце-то выбор он сделал другой. Написано, что после этого куска в него вошел сатана. Он не принял приглашение Христа. Он его не принял. Он принял другую сторону. Он окончательно решил его предать. Все. Написано, сатана вошел в него. И там написано очень образно, и написано, и он вышел, по сути, во тьму. Было темно. Он вышел в ночь. Все. Он вышел во тьму. Интересно написано об этом в первой главе книги Деяний. Смотрите, там написано, в первой главе книги Деяний, там, когда они бросали жребий, Петр говорит, четвертый стих. «И помолились и сказали, ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из всех двоих одного, которого ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». Погибель стала его местом. Все, он это выбрал. Я не знаю, у Лесса есть такая его собственная теория. Он не согласен с тем, что здесь сделали апостолы. Он считает, что они тут поторопились. Сложный вопрос на самом деле. Хотя я понимаю его аргументы, поскольку Дух Святой еще не сошел на церковь. И они взяли и избрали Матфея тут. Ну, по крайней мере, так жребий пал. Но у него такая теория, это его теория. Он считает, что это место принадлежит не Матфе, а принадлежит оно апостолу Павлу. И он говорит, на самом деле можно только догадываться, каким бы исполненным силы могло быть служение Иуды, судя по тому, каковым оно было в жизни апостола Павла. Но он его отказался от него, избрал другое, написано, ушел в свое место, место ему предназначенное. Выбрал. Все. Поэтому я понимаю, что Библия неоднократно говорит, что есть определенная граница, перешагнув которую, обратной дороги нет. Мы с вами видим на примере Ветхого Завета, что когда фараон после 7-й раз отказал отпустить евреев, помните, написано, что у него больше возможностей их отпустить не будет. Все. Бог утвердил его решение. И в послании к Римлянам, 9 главе, это названо ожесточением сердца. Бог ожесточил сердце фараона. Каким образом? Он просто утвердил его решение. Он от него отошел. Все. То есть мы понимаем, что если Бог оставляет человека в покое, ему помочь уже больше никто не может.
И тогда его жизнь уже
на земле ненадолго
получается.
Иоанн говорит, был вор, да. Мы понимаем, что это все было, конечно, вот длинная такая цепочка каких-то вот выборов, которые этот человек делал, но у него были еще шансы. Бог боролся за него до конца. В этот момент, по-моему, все написано, дверь закрылась. Когда он взял этот хлеб, но отверг Христа, не пошел за ним. Все. Принял решение другое. То есть в этот момент, как бы интересно... Если так образно представить, за человека борются двое. Господь, с одной стороны, который только что омыл ему ноги, протягивает ему кусок, предлагает дружбу, да, спасение. И с другой стороны стоит сатана, который тоже претендует на это сердце. И Иуда делает выбор в сторону сатаны. Получается то, что когда произошло с Петром, там было неосознанно. Господь ему сказал, что ты отречешься от меня, потому что Петр сам себя не знал на самом деле. Но Господь его знал гораздо лучше. Да, Вася. Просто перераспределение душ. Одни в аду, другие там. Кто-то их перераспределил. Да, Сережа?
Когда мы играем, мы все здесь стоим перед выбором, или посвящать себя Богу.
Да.
Многие говорят, что нужно посвятить себя Богу и все. На самом деле, это такой глубокий процесс, что надо, когда ты полностью отдастся, или не полностью. И вот то же самое с Иудой. Его конкретное решение, все, я больше не иду за ним. То есть он...
Ну... Понимаете, в чем дело? Ведь дело даже не в том, что они просто не идут за ним. 70 учеников тоже перестали идти за ним в какой-то момент, да? Но я думаю, что у этих 70 был второй шанс, когда Иисус воскрес из мертвых, правда? Что касается Иуды, там ситуация была другая. Бог от него отступил. Все. Он его оставил. Он его оставил. Сложный вопрос. Ну. Ну. Я верю, что да. Понимаете, в чем дело? Сложный, конечно, вопрос. Я не знаю. У нас, по крайней мере, нет ответа на этот вопрос. Он присутствует вроде бы как бы догматически, но очень сложно. Я понимаю, что когда, как мы и говорили с вами в воскресенье, что если мы верны в малом, когда приходит большое испытание. Бог дает нам особую благодать его пройти, остаться верными, да? Ну вот история христианской церкви изобилует примерами мученичества. И мы с вами знаем, что люди стояли до конца, их сжигали, убивали, терзали там. Кто-то уже прочитал, наверное, эту книгу Джона Фокса, правда? Читали там, да? Что происходило, например, в Шотландии во время реформации, когда английские войска заходили в эти деревни там, да? Но вот я понимаю, все равно для нас остается одно. Мы уповаем на Бога, на Его милость, да? потому что есть некоторые моменты такие, ну вот, я знаю, есть свидетельства, в этой книге, кстати, описаны некоторые, когда, особенно в первые века христианства, когда там некоторые сестры бросали, кончали жизнь самоубийством, бросались там откуда-то, чтобы не попасть в руки, там, я не знаю, легионерам, которые входили в эти христианские деревни. Я знаю, что с точки зрения католической церкви они считаются в аду. Но они же покончили жизнь самоубийством. Другое дело, что с точки зрения Бога, мы верим в Бога милующего, и мы понимаем одно. Они не покончили жизнь самоубийством в определенном смысле этого слова. Их просто убили. Они не собирались уходить из жизни. Они не собирались этого делать. Правда? Они не планировали это. Они собирались жить с Богом. Но вот таким вот образом, обстоятельствами или еще чем-то, их просто вынудили это сделать. Сложный вопрос, но мы уповаем на Бога милующего, на то, что Господь знает все и знает мысли, знает намерения человеческие, сердца человеческие. Уповаем на Бога милующего. Да? Так вот, печаль по Богу, она всегда ведет к покаянию. Мы видим это на примере Петра. Мы видим это на примере царя Давида. Помните, да? 50-й псалом. Нафан пришел и обличил его. Не стал он там говорить, да, что это Версавия виновата или еще кто-то там виноват. Он сказал, пред тобой я согрешил. Да? Пред тобой единым, да, и лукавое в глазах твоих сотворил. Поэтому мы видим на примере многих вот персонажей Библии, о которых говорит Священное Писание. Печаль же мирская ведет всегда к смерти. Помните, как печаль Саула была, которая не является покаянием, когда он сделал то, чего нельзя было делать, принес жертвы. И Самуил сказал, все, отступил от тебя Бог. И собрался уйти. Вы помните, что сделал Саул? Он признал, что он неправ. Но он не испытал никакого раскаяния. Он схватил Саула за одежду, вернее, Самуила за одежду. Ну, ты почти меня перед людьми. Все. Он признал, что он был неправ, да, он признал. Только не было сожаления, не было переживаний. И уж тем более не было решения воли обратиться к Богу. Потому что... Да. То есть мы говорим, присутствует всегда наша как бы вот ментальная составляющая, когда мы признаем свою неправоту, присутствует обязательно переживание по поводу сделанного, раскаяние, и присутствует решение воли обратиться к Богу за помощью. Это и есть покаяние. Это и есть покаяние. Более того, когда мы говорим о ментальности, то вот здесь очень интересно... Речь идет, по сути, об исповедании. А что такое исповедание? Скажите, пожалуйста, что такое исповедание? Исповедь. Признать свою неправоту, грех пред Богом. Ну да, пред Богом. Я согрешил, да. Лукавое пред очами твоими сделал, да? Вопрос весь вот в чем. Исповедание в Новом Завете имеет два значения. С одной стороны, провозглашение, да, кто исповедует Иисуса Христа Господом, да? Если исповедуем, да, устами исповедуем ко спасению, там, да, а сердцем веруем к праведности. Так вот, исповедуем это провозглашаем, значит, да? С другой стороны, исповедание касается, когда речь идет о вот... о проступках каких-то, о грехе, да, то на самом деле значение такое. Это вслух озвучить что-то таким образом, как это называют другие. Скажем так, в случае с исповеданием грехов речь идет назвать вещи своими именами так, как их называет Бог. Если это прелюбодеяние, значит прелюбодеяние. Если это ложь, значит это ложь. Назвать это, признать это, да? Признать это. Так вот, оно все входит в этот момент покаяния. Причем само покаяние, вы знаете, что это греческое слово метаноя, которое означает, что оно означает? Означает изменение сознания, изменение образа мышления. То есть, другими словами, разворот на 180 градусов. Если шел в одном направлении, то теперь начинаешь идти в другом направлении, в прямо противоположном. Так вот, мы говорим, что исправлять просто поведение людей не имеет никакого смысла. Надо исправлять, начинать их разум и сердца, потому что поведение – это выражение того, что здесь и здесь. В этом все дело, да? Так вот, просто изменить поведение, не изменив образа мышления человека, это просто, я не знаю, холостой выстрел. Смысла никакого нет. Мы рождаем тогда религиозных лицемеров, которые, может быть, чего-то не делают, но внутри, в своем, я не знаю, понимании, сознании абсолютно не изменились, да? И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, в этом смысле мы понимаем, что покаяние настоящее, оно ведет вот к осознанию, к признанию, к сожалению, и к вот этому, и проявляет себя в конкретных делах. О чем Павел и говорит. Смотрите, какая печаль по Богу, какое оно произвело воздействие, привело к покаянию, да? И это покаяние выразило себя в чем? В конкретных поступках, да? Усердие, извинение, негодование по поводу виновного, страх пред Богом, да? Желание угодить Богу, ревность, какое взыскание и так далее, и так далее. Павел говорит, вы показали себя чистыми, вы показали себя верующими людьми, другими словами. Понятно, да? Вот на этом он и заканчивает фактически, вот на утверждении своей радости. Он говорит, что я радуюсь теперь. Я радуюсь тому, что произвело в вас это послание. Радуюсь тому, что вы действительно те, вот за кого вы себя выдаете, он говорит, да, христиане, он говорит. Вот на этой ноте он заканчивает разговор о служении. О служении, которое вверено ему, заканчивает разговор о служении, которое Господь верил вот апостолам и церкви.